эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня среда, 26 июня. Сегодняшние «Донбасс Реалии» о таком. В Бахмуте создали новую объединенную громаду. Разведение сил в станице Луганской. Прекратятся ли обстрелы? Фирташ и День молодежи. Кто и чем будет заниматься на выходных? ПАСЕ вернула российскую делегацию, несмотря на то, что Россия не вернула Украине Крым, продолжает войну на Донбассе и не освободила военнопленных украинских моряков. Сегодня советник высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини уже заявил о том, что стоит пересмотреть модель санкций против России и не привязывать их к Минским соглашениям. Настала ли новая эра в отношениях Европы и России? Почему Запад подтянулся к Путину, несмотря на то, что последний не меняет своей внешней политики? И может ли Украина стать жертвой новой больших договоренностей, больших держав? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях журналист-международник, редактор рубрики «Международная политика» издания «Деловая столица» Алексей Кафтан, а также Екатерина Заремба, заместитель директора Центра «Новая Европа», эксперт-международник. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей от Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Украинские военные начали первый этап разведения сил на линии соприкосновения вблизи станицы Луганской. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Процесс разведения сил начался после 7 суток соблюдения режима прекращения огня обеими сторонами конфликта под наблюдением миссии ОБСЕ. По данным штаба, на днях ожидается приезд представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леониды Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные договоренностями рубежа. О начале разведения сил со своей стороны заявили группировки ЛНР. Как сообщают сепаратистские сайты, процесс разведения сил у станицы Луганской займет до 3 дней. Защитные сооружения, которые использовались ВСУ и боевиками, планируется постепенно демонтировать. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. 7 украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом также сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В свою очередь, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в одном случае нарушение режима тишины, а в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиноватой и Докучаевска. Ассоциация «Укрводоканал Экология» призывает Кабинет министров немедленно решить вопрос с обесточиванием объектов компании «Вода Донбасса». Ассоциация просит также созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения акта об особенностях функционирования предприятия в сложившихся условиях. Как сообщила пресс-служба ассоциации, отсутствие электроснабжения приведет к невозможности управления запорной арматурой на канале Северский Донец-Донбасс и, соответственно, к затоплению близлежащих поселков. В ассоциации добавили, что в случае прекращения подачи электроэнергии на канализационные насосные станции прекратится функционирование системы, что приведет к утечке стоков. Напомню, что по состоянию на 1 мая задолженность воды Донбасса за потребленную электроэнергию составляет почти 1,5 миллиарда гривен. Также без водоснабжения остаются 96 тысяч потребителей в области. В Киеве задержали сына владельца луганского ликероводочного завода «Луганова» Дмитрия Держака. Об этом сообщал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. У задержанного обнаружили удостоверение ветерана боевых действий Министерства обороны России и так называемое удостоверение личности военного ЛНР. Держак проживал в столице, однако Юрий Луценко не сообщил, как долго. Также не сообщаются другие подробности задержания. Держака обвиняют в финансировании терроризма. Украинские пограничники не пропустили в Украину российского политика, об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, депутат Государственной Думы России прибыл в международный аэропорт Борисполь накануне вечером рейсом из Риги. Во время пограничного контроля пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в страну. Депутата вернули обратным рейсом. Госпогранслужба не называет имени российского депутата. В то же время издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о российском депутате Евгении Маркове. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 30 до 32 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это радиослушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить к нам в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, настала ли новая эра в отношениях России и Европы.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Первая объединенная территориальная громада, сокращенно ОТГ, с центром в городе областного значения Бахмуте образовалась в Донецкой области. Окончательное решение о создании Бахмутской объединенной территориальной громады приняли сегодня, 26 июня, во время пленарного заседания сессии городского совета. О значении такого шага для города и населенных пунктов, вошедших в ОТГ, расспросим у эксперта Донецкого центра развития местного самоуправления Максима Ткача. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Максим, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, все радиослушатели.
Максим, чтобы наши радиослушатели понимали, расскажите, что за ОТГ теперь будет в Бахмуте, какая польза вообще от этого местной громаде?
Смотрите, сейчас в Донецкой области на контролируемой территории 15 городов областного значения. И долгое время вокруг города областного значения существовало различные юридические проблемы, которые не позволяли создавать объединенные территориальные громады и не позволяли жителям, проживающим на территории этих, на этой территории, воспользоваться всеми возможностями, всеми успехами, всеми, ну, в общем, всем позитивом проводимой реформы децентрализации. И вот в 2018 году, в мае, был принят законопроект, который позволяет создавать по упрощенной процедуре объединенные территориальные громады вокруг городов областного значения. И мы уже ждали в прошлом году, в 2018, создания, потому что у нас очень много городов областного значения на территории Донецкой области. Мы ждали в прошлом году создания громад вокруг городов областного значения. Но это случилось только сейчас. Сейчас к городу Бахмуту присоединилось 5 советов, которые находятся вокруг и имеют общую границу с городом Бахмутом. И теперь Бахмут получит все полномочия и все ресурсы, поступаемые с этой территории. И будем надеяться, что местная власть города Бахмута будет работать над улучшением качества жизни жителей на этих территориях.
Максим, очень коротко и популярно нашим слушателям объясните, в чем позитив создания ОТГ?
Позитив создания ОТГ в том, что объединенным территориальным громадам передаются государственные полномочия, передаются ресурсы. И жители, получая эти, то есть жители, выбирая власть, они могут влиять на то, каким образом власть распоряжается этими полномочиями, каким образом власть распоряжается этими ресурсами. До этого эти ресурсы и полномочия имело государство. И, соответственно, решали чиновники, на которых у жителей меньше способов влияния, чем на выборные власти.
То есть создается громада, создается лидер громады, который получает определенное влияние при распределении бюджетных средств.
Да, да.
Максим, как я понимаю, вы были одним из тех, кто участвовал в создании этой объединенной территориальной громады. Скажите, как это можно сделать в других населенных пунктах? Что для этого нужно? Может быть, даже к вам можно обратиться вот тем людям, которые заинтересуются за помощью?
Да, мы, как Донецкий центр развития местного самоуправления, мы работаем в Донецкой области, сопровождаем процесс создания территориальных громад, сопровождаем как раз коллег, когда они обучаем их работать с этими новыми государственными полномочиями, с теми, с проектами, учим их писать с проектами, обращаться за поддержкой в Государственный фонд регионального развития и что делать, чтобы создать объединенную территориальную громаду? Всего лишь посмотреть закон о добровольном объединении территориальных громад. Там достаточно четко выписана процедура, что, зачем, когда проводятся общественные слушания, когда нужно советоваться с громадой, какие решения принимать. И то есть прописано все четко, но мы готовы предоставлять коллегам из городов, поселков, сел, если они вдруг изъявят желание создать объединенную территориальную громаду, то мы предоставляем всю методическую помощь.
Спасибо. Это был Максим Ткач, эксперт Донецкого центра развития местного самоуправления. Мы говорили о том, каким образом в Бахмуте удалось создать первую объединенную территориальную громаду в Донецкой области.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А в станице Луганской началось долгожданное разведение войск. Со своих позиций отошли вооруженные силы Украины. В течение трех дней стороны должны отвести свои силы на 800-900 метров от линии соприкосновения. Что происходило сегодня? Начали ли отводить свои войска российские гибридные силы и зачем вообще это? Узнавал Алексей Виноградов.
В полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ станица Луганская, говорится в сообщении на странице штаба операции объединенных сил в Facebook. Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ. Они были и на стороне группировки ЛНР. Однако миссия пока ничего не комментирует.
По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные миссии ОБСЕ позиции. Пока неизвестно, отвел ли свои войска противник. За этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи.
До этого в штабе ООС заявляли, что разведение сил и средств на этом участке запланировано проводить в течение трех суток, в период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования миссии ОБСЕ выполнения обязательств сторон. О начале разведения сил и средств заявили и в группировке ЛНР. Там посчитали, что процесс начался с 80-й попытки. Правда, не уточнили, начали они отводить свои войска или нет. Разведение сил у станицы Луганской требует Минские соглашения. Аргумент такой. В результате отхода сторон от линии соприкосновения должна улучшиться ситуация с безопасностью. В то же время журналист и военный аналитик Юрий Бутусов считает, что это бесперспективно решение, которое практически никак не прибавит безопасности на линии разграничения.
Це таке наївне бажання зробити ще подалі поступки росіянам і відвести наші війська з тих місць, де можуть бути вогневі контакти. Це абсолютно безперспективне рішення, яке тільки принижує нашу країну і не призведе і не буде системним рішенням ситуації на фронті.
В сентябрі 2016 года на заседании трехсторонней контактной группы было принято решение провести разведение сил и средств на трех участках. Кроме станицы, это были Золотое на Луганщине и Петровское в Донецкой области. На двух участках разведение сил произошло, но возле станицы Луганской нет. Стороны обвиняли друг друга в срыве договоренностей. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
26 июня возле поселка Мирный вблизи Славянска открыли мемориал в честь погибших 5 лет назад украинских воинов. Идея мемориала принадлежит местным жителям. Сами они его и строили. На открытии побывали родственники погибших и участники боев на Донбассе. Сергей Горбатенко продолжит.
26 июня 2014 года во время боя на блокпосту номер 1 возле поселка Мирный вблизи Славянска погибли четверо украинских бойцов – Максим Добрянский, Игорь Ващук, Андрей Коган и Артур Гулик. Местные жители благоустроили территорию на месте кровопролитного боя, а житель поселка Мирный Ярослав Золотой придумал создать мемориальный знак. Идею, говорит он, поддержали шестеро жителей поселка. По словам Золотого, в окрестностях много пророссийски настроенных людей, но проукраинские жители Славянского района готовы все сделать для того, чтобы увековечить память погибших в 2014 году украинских бойцов. Главное, чтобы чиновники взяли памятник на баланс, говорит Ярослав Золотой.
Чтобы было какое-то финансирование, чтобы долучались люди, бо його треба зберегти ще і посадити тут дерева, і в належному стані його тримати.
Как сообщил нам Ярослав, уже есть предварительная договоренность об этом с чиновниками Славянского района. Помогали инициаторам постройки памятника активные жители Славянска. Вот что рассказал нам один из них Александр Белименко.
Для меня немає різниці, що то є Слов'янськ, що то є район Слов'янський, що то є моя квартира чи взагалі країна. Це все моя домівка. Це місце для мене так само, як і Семенівка, де наші хлопці загинули, як і Андріївка, як і Мирне. Це місця, де ми маємо вшановувати пам'ять тих, хто дійсно вже в новітній історії поклав своє життя за незалежність, справжню незалежність України.
Открыла мемориал Нила Добрянская, мать погибшего бойца АТО Максима Добрянского. Она вспоминает, что Максим попал в зону боевых действий по мобилизации.
И когда я ему сказала, сыночка, не йди, ну, это было очень тяжело. Но он мне одно слово сказал: мама, я перший строю никогда не выйду. Я там повинен быть.
Посетила место боя и Инна Юсько, сестра погибшего Игоря Ващука. Инна говорит, что решение идти и защищать Украину на Донбассе было выражением личной позиции брата. Он говорил матери: «Кто, если не мы?» – вспоминает Инна. По ее словам, брат до последнего почти не рассказывал о боях. Но то, что он сообщил перед гибелью, не было похоже на информацию из телеэкранов.
Почав розповідати, що їх ніхто не годує, що біля них тут на цьому місці не було вже нічого живого. Ні однієї жаби, ні одного вожака, ми їли все, що могли. І просто коли по телебаченню показують зовсім інші новини, що воїнів годують, на Пасху привозять їм паски, яйця, священики, все. Він каже: мам, біля нас вже немає нічого живого, які паска, які яйця.
Інна розказала, що сім'я до сих пор не може звикнутися з мислю, що Ігоря більше нет рядом. Всі ждуть, що він возвратиться домой. Валерій Самойленко во время боев возле Слов'янська був на этом блокпосту командиром отделения. Сам киевлянин, був на Майдані, добровольцем поїхав на фронт. Он рассказал нам, что тогда было объявлено перемирие. Украинским бойцам запрещали стрелять, а боевики подтягивали бронетехнику и укрепляли позиции. Валерий вспоминает.
Такі перемир'я дали можливість зайти танком. Вільно ми попереджали керівництво про те, що наближаються танки. Вони не відреагували ніяким чином. І трапилося, що трапилося.
Боєць говорить, що до сих пор пам'ятає подробиці того нерівного бою.
По периметру ми чули гул танків, які брали нас в оточення. Потім перші два постріли потрапили в БТРи. В одному з них загинув Ігор Ващук. Один танк ми підбили, і це все, що ми змогли зробити. Командири уїхали на БТРах, покинувши тут особовий склад. А особовий склад вже хто де як зібрався, якими групами відходили, витягували поранених. Ми чекали, що може хтось якийсь там чи швидка допомога, чи хтось там нікого не направили нас рятувати.
Валерій Самойленко надіється, що ці і інші факти будуть розслідувані, а виновних накажуть.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к общению в нашей студии. ПАСЕ вернула российскую делегацию, несмотря на то, что Россия не вернула Украине Крым, продолжает войну на Донбассе и не освободила военнопленных украинских моряков. Сегодня советник высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини уже заявил о том, что стоит пересмотреть модель санкций против России и не привязывать их к Минским соглашениям. Так настала ли новая эра в отношениях Европы и России? Почему Запад потянулся к Путину, несмотря на то, что последний не меняет своей внешней политики? Может ли Украина стать жертвой новых больших договоренностей, больших государств? Об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист-международник и редактор рубрики «Международная политика» издания «Деловая столица» Алексей Кафтан. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также к нашему разговору присоединится эксперт-международник, замдиректора Центра «Новая Европа» Екатерина Заремба. Друзья, присоединяйтесь и вы задавайте свои вопросы, высказывайте свое отношение ко вчерашним событиям в Парламентской ассамблее Совета Европы. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Напоминаю, звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные ее территории. Итак, Алексей, за вот эти сутки после решения, даже больше, Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть российскую делегацию, появилось очень много трактовок того, что вчера произошло, и подкуп делегации, и то, что Европа якобы пытается найти новые пути для диалога с Российской Федерацией. Как вы трактуете то, что вчера случилось в ПАСЕ? Понятно, что это комплекс причин, да, но какую причину бы вы выделили для себя?
Хороший вопрос. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить, какая из этих причин была главной, поскольку действительно речь идет именно о комплексе причин. Речь идет, причем эти причины, они как европейского свойства, внутриевропейского свойства, так в некоторой степени, я опять-таки затрудняюсь сказать, в какой именно, они касаются непосредственно Украины, они касаются как выборных циклов и избирательного вообще процесса, так и настроений украинской аудитории. территории. Это если говорить именно об украинской стороне вопроса. Ну и, разумеется, стремление европейцев делать гешефты на чем угодно. Естественно, то ли вера, то ли хорошая картинка, ну, знаете, да, того, что, ну, то есть картинка впечатления якобы, да, что с Путиным можно вести дела, что он по-прежнему адекватен, это тоже имеет место быть. Но здесь я бы хотел еще и все-таки затронуть и украинский момент, о котором мы, боюсь, за эти два дня практически забывали. А говорить об этом стоит. Значит, здесь есть, ну, украинский вопрос, он здесь, скажем так, тоже многогранен. Начать с того можно, что в европейской традиции, да, я имею в виду исторически, в европейской традиции, как переговорной, так и интеллектуальной, была очень мощная всегда рационализация эмоций, рационализация желаний. Ну, то есть, говоря конкретно, все крестовые походы так или иначе сводились к одному – грабежу, захвату новых территорий и соответственно, там, расширению зоны контроля.
Но под моральными лозунгами.
Но под моральными, богоугодными лозунгами – это охрана гроба Господня, это охрана паломников и так далее. Да? Тем не менее, говорилось, лицемерие – это да, безусловно. Но в то же время это в значительной части способ ведения дискуссий. Да? То есть убеждение аргументами, которые могут быть близки, допустим, той стороне. Да? Мы, и когда речь идет о том, что оказалось, что Европа ценностей уступила Европе там, прагматизма или, если хотите, реалполитик или просто политики циничной. Все это так,
отчасти. А уступила, да? То есть вы связываете вчерашнее решение с таким переломом определенным?
Вы знаете, сейчас? Здесь я должен сказать одно, что цинизм и прагматизм – это такие же европейские ценности, как и права человека. Мы об этом забыли. И мы говорили, мы пытались тоже, в общем-то, в какой-то степени взломать эту систему, да, говоря о наших интересах с позиции их, закавычу, да, поскольку речь идет о европейских ценностях, с позиции их ценностей. Да. Нам надо, но вы должны. Отчасти мы имели на это право, безусловно. Мы потерпевшая сторона. Отчасти это действительно касается и всей Европы, причем не только интересов Европы, да, ну, безопасность тоже можно рассматривать как интерес. Но в этом всем комплексе мы забыли об одном. Безопасность – да, интересы – да, но что нам до ваших проблем? Да, то есть мы не сумели за эти годы стать достаточно интересными для того, чтобы вытеснить Россию на маргинес. Это нам не удалось.
То есть каких-либо аргументов, кроме моральных, этических, у украинской делегации не было, нечего было предложить Европе взамен, грубо говоря.
Да, нечего было предложить, а предлагать было нужно. Я хотел бы напомнить, причем на всех уровнях. Вы понимаете, то, что вчера произошло, это не провал нашей делегации. Это не провал там, предыдущей администрации, или это не провал Зеленского. Скажем так, отчасти все это безусловно так. Но это самое главное, что это провал украинского государства в том смысле, что мы не сумели стать в достаточной степени, ну, если хотите, инвестиционно привлекательными, да, это вопрос к реформам, опять же, к их ходу, к их темпу, да, мы не сумели предложить европейцам такого уровня и в таком количестве проекты, которые были бы интересны. Ну, и опять-таки, наверное, все же не стоит забывать и о личном интересе депутатов парламентской ассамблеи. Можно вспомнить о том, как погорел ряд депутатов на том, что получал взятки от Азербайджана. Да, помните эту историю с черной икрой? Это тоже способ ведения дел, это тоже способ ведения политики. Грязный. Безусловно, низкоморальный, но когда речь идет об интересах государства, когда речь идет о выживании государства, я полагаю, что здесь можно быть макиавеллистом.
Импульс урегулирования российско-украинского конфликта может дать пересмотр модели антироссийских санкций ЕС. Об этом заявила Натали Точчи, специальный советник высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини. По мнению Точчи, санкции против России нужно привязать не к прогрессу в реализации Минских соглашений, как сейчас, а к соблюдению международного права и прав человека. В таком случае решение о продлении старых санкций и принятии новых будут более гибкими, то есть не потребуют консенсуса, а у Москвы прибавится стимулов найти компромисс за рамками Минских соглашений. Как мы видим, вчерашнее решение уже развивается в политической плоскости. Алексей, вот соблюдение международного права, привязать санкции к соблюдению международного права. Вот тут не видите уже Крыма за скобками, да? Россия
здесь соблюдение... не только Крым за скобками, здесь уже попытка выносить за скобки и Минск. В общем и целом, да, здесь и попытка, ну, в какой-то степени, наверное, даже начать с чистого листа, да, давайте говорить, давайте обсуждать дальше, ладно, бог с ними, с Украиной, с Грузией, с провокациями против балтийских государств, с, не знаю, отравлением Литвиненко, с новичком опять-таки, бог с ними, давайте начнем с чистого листа и посмотрим, что будет. Россия ни при каких обстоятельствах не будет придерживаться международного права, если ей это невыгодно. Все. Разговор окончен, и они это неоднократно демонстрировали. Проблема в другом. Проблема в том, что вот эта культура диалога и общения там хитрыми намеками и с целью неких выгод, да, она сама же в какой-то степени загоняет Европу в ловушку, в конце концов. Но проблема в том, что эта ловушка для Европы в ближайшей перспективе, она, по крайней мере, будет достаточно безопасной, и почему бы не рискнуть. Да, здесь, наверное, можно вспомнить крайне непопулярного товарища Ленина, который все-таки сказал одну, боюсь, правильную вещь, что мы можем, что западные капиталисты могут продать даже веревку, на которой впоследствии повесят. Да? Ну вот это,
Алексей,
то, что мы наблюдаем.
А почему...
Однако, да. Я прошу прощения, однако я боюсь, что здесь есть и опять-таки украинская сторона. В чем, собственно говоря, интерес? Ну, нужно вспомнить результаты последних социологических опросов, в частности, о примирении, да, в частности, я бы, наверное, зацитировал даже о том, что это вчерашнее, по-моему, было, да,
сейчас я вам скажу. Украинского института социальных исследований.
Да, Украинский институт социальных исследований имени Еременко. Согласно данным социологов, 49,5% жителей Украины готовы поддержать решение предоставления оккупированным территориям автономии в составе Украины. Во-первых, более 70% считают, что Зеленский должен пойти на прямой диалог с Москвой ради установления мира. 54,8% полагают, что президент должен пойти на прямой диалог из ДНР и ЛНР. Более 60% уверены, что Украина должна идти на компромиссы ради мира и реинтеграции. При этом, опять-таки, почти половина, 48,9%, проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в НАТО, а 56,7% еще и вступление в ЕС, да, то есть у нас, если посмотреть, украинцы и Европа, вот в этом контексте действительно, если мы говорим о срезе народных настроений, электоральных настроений, да, ну, нужно вспомнить 73% за Зеленского, да, это все тоже, то есть если и мы привязываемся, опять-таки вернусь ко вчерашнему голосованию, коль скоро мы сами готовы к общению с оккупантом
и компромиссам
с оккупантом.
В Европе за этим следят.
Зачем Европе, безусловно, следят, так почему бы не обустроить этот процесс, скажем так, да, в цивилизованном виде на площадке ПАСЕ?
Алексей, вот еще что хочется понять, почему именно сейчас? Понятно, что в ПАСЕ нужно было принимать решение либо исключать делегацию, потому что исходили сроки после того, как она не платила свои взносы, нужно было либо ее исключать, либо ее возвращать, но все-таки вот такой большой разворот в сторону России. Мы видим сейчас, что уже и Тереза Мэй заявила о том, что встретится с Владимиром Путиным в Осаке на саммите Большой Двадцатки, и Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным. Напомню, что в ноябре прошлого года он отменил встречу с Владимиром Путиным, из-за того, что Россия не вернула корабли, захваченные Украине, не освободила моряков. Сейчас западные лидеры согласны уже встретиться с российским президентом, хотя тот по-прежнему не освободил корабли, не вернул моряков. Что происходит? Это такой большой разворот Запада к России?
Ну, в наименьшей степени меня, наверное, здесь беспокоит Тереза Мэй, поскольку она фактически хромая утка. Что касается Дональда Трампа, здесь, конечно, всегда можно ждать сюрпризов. Если же говорить в целом о развороте в сторону России, то здесь стоит отметить все-таки, что санкции Евросоюза, санкции Соединенных Штатов, они все еще действуют, да, и попытка, скажем, стимулировать такой диалог, она обусловлена, в частности, и электоральными циклами в той же Европе, в тех же Соединенных Штатах. Тому же Трампу нужны внешнеполитические успехи. Их у него достаточно мало. Ну, если не говорить, конечно, о хайпе, о скандалах, о ссоре с Китаем, о ссоре, опять-таки, с Евросоюзом на разные, и с частями, с разными частями Евросоюза, с той же Германией, да, вот, то здесь, безусловно, нужно показать некий успех. И я не исключаю, что Путин эту возможность ему предоставит.
В какой части мира? Вот говорили о том, что будут обсуждать конфликты в Сирии, Афганистане, в Венесуэле и на востоке Украины, где можно ожидать подвижек.
Любимая тема последнего времени из того, что я вижу, по крайней мере, по новостям, по социальным сетям, это едва ли не убежденность, что Украину разменяют на Венесуэлу. Точно так же, как ранее, много кто был уверен, что Украину разменяют на Сирию. Да? Как не произошло размена на Сирию, так не произойдет и размена на Венесуэлу.
Почему?
Поскольку Украина является по массе причин направлением приложения геополитических интересов Соединенных Штатов во многих вещах, как с точки зрения энергетической политики, так и с точки зрения, собственно, геополитики, военной политики. То есть это тот возможный плацдарм, за который Соединенные Штаты еще будут бороться, независимо от того, что говорит и что думает лично президент Трамп. Поскольку, опять-таки, что касается Трампа, здесь есть интересный момент. Собственно, против интересов государства Соединенные Штаты он так и не идет. Он их может своеобразно интерпретировать, безусловно. Но то, что так или иначе тот же конфликт с Китаем назревал и при двух, как минимум, предыдущих президентах, это тоже факт. То, что Соединенным Штатам по массе причин было не очень выгодно трансатлантическое торговое соглашение, сорванное тем же Трампом, в конце концов, да, это тоже факт. То есть здесь говорить о том, что он играет на руку Москвы, наверное, не стоит, хотя, безусловно, некое совпадение интересов может быть, но это совпадение по большей части может оказаться исключительно медийным. Поскольку, собственно, на уровне геополитическом, геоэкономическом, если хотите, такого совпадения нет и, в принципе, не ожидается.
Алексей, вы говорите о том, что Владимир Путин может дать Дональду Трампу какие-то баллы для американцев во внешней политике. Где же он может уступить, вот, с вашей точки зрения, если это не Украина?
Он может слить Иран. Он давно это порывался сделать, но так или иначе иранцы... Вот здесь должен сказать, что иранцам удавалось до сих пор хорошо переигрывать Москву. А как в вопросе сворачивания контингента в Сирии, так и в вопросе, опять-таки, извините, сейчас, так и в вопросе этих энергоносителей, поставок энергоносителей по Южному пути, да, из стран Азии. То есть пока что так.
В обмен на что?
Вот это вот хороший вопрос. Опять-таки, знаете, в наше время очень серьезно и, наверное, наиболее серьезным фактором внешней политики в любом государстве из первого разряда, по крайней мере, да, является умение создать видимость. Да, то есть, если есть видимость, знаете, в свое время еще во время Первой войны в Персидском заливе ходила такая фраза: если по CNN показали, что у вас война, значит, у вас война. Да? Если по CNN показали, что вы войну проиграли, значит, вы ее проиграли. Сейчас эти тенденции, они еще более обострились. И здесь нам нужно учитывать то, что в любой момент времени, в любом государстве мы все являемся объектами манипуляции. И, соответственно, то, в какой степени та или иная манипуляция на нас повлияет, в конце концов, мы своим отношением к той или иной ситуации, да, формируем эту ситуацию.
Ну, вы как-то очень образно сказали, ну, не думаю,
да,
что наши слушатели
понимают,
о чем.
Я попытаюсь сказать это. Смотрите, вот сегодня у нас идет отведение
силы средств
войск, да, силы средств. Но смотрим, опять же, по социальным сетям идет едва ли не паника, а мы отступаем, с какой стати Зеленский виноват. Я не идеализирую Зеленского, упаси Боже, но попытки разведения сил и средств были и раньше, и за эти 5 лет их было множество, и ни одна из них ни к чему хорошему не привела. Да? Я не вижу причин, почему бы нынешняя попытка разведения привела к иному результату. Но в то же время мы обязаны это сделать в силу, опять-таки, как внешнеполитического давления, так и имиджа. Хотя мы, и я уверен, что и у Зеленского, да, можете это, опять же, в кавычках говорить, в администрации нынешнего президента прекрасно это, опять-таки, понимают. Но обязательства есть обязательства, имидж есть имидж.
Напомню, у нас в гостях журналист-международник Алексей Кафтан, номер прямого эфира 0800-300-403. Говорим о том, настала ли новая эра в отношениях России и Европы. Давайте к нашему разговору подключим эксперта-международника, замдиректора Центра «Нова Европа» Екатерину Зарембо. Она с нами на прямой телефонной связи. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, поясните, пожалуйста, нашим слушателям, вот по поводу вчерашнего голосования. Насколько делегации европейских государств связаны с лидерами этих государств? Вот многие эксперты говорили, что та же Франция, Германия, Италия голосовали за возврат Российской Федерации в ПАСЕ только из-за позиции своих президентов. То есть так это работает, что вот Ангела Меркель решила вернуть российскую делегацию, и делегация проголосовала в ПАСЕ?
Я думаю, что это имеет место такой консенсус между политическими силами на самом деле. Действительно, в парламентской ассамблее представлены, ну, собственно говоря, депутаты. И очень хорошо для Украины, если так посмотреть, что парламентские выборы в Украине будут проходить как раз после вот этого заседания, потому что была институциональная партия, депутаты, которые боролись все это время за права Украины, за международное право и за возвращение России, вот они вчера представляли Украину. Это очень хорошо. Что касается национальных позиций, то тут мы, в принципе, на самом деле видим в основном единую государственную линию от многих государств, многих стран и стран, в том числе Франция и Германия. Тут мы видим консенсус и между парламентариями Франции, и президентом Франции, и между канцлеркой Германии, и немецкими депутатами почти в полном составе. В принципе, такая позиция также лоббировалась бизнес-средой в этих, если мы говорим об этих двух странах, и также в Италии, которая тоже голосовала в полном составе за возвращение России, российской делегации. Поэтому мы тут видим, на самом деле, широкий, я бы сказала, и публичный, и политический консенсус по этому вопросу в, ну, вот если мы говорим об этих трех странах, то в них точно.
Екатерина, что делать Украине? Вот в этой ситуации оказалось так, что Украина между двух огней, то есть европейские союзники, по сути своей, предали украинскую позицию, так как Украина видела эту позицию. Вот с вашей точки зрения, что делать сейчас? Уходить, устраивать демарши, как украинская делегация в ПАСЕ, или приспосабливаться к этой новой реальности, возвращаться в ПАСЕ, разговаривать с Российской Федерацией на полях парламентской ассамблеи Совета Европы?
Ну, мое мнение такое, что реакция, негативная реакция, острая реакция с украинской стороны должна быть. Как по мне, мы сейчас находимся в такой удобной позиции, когда украинская делегация нынешняя, вот она как раз может себе позволить демарш, как бы, ну, на таком полуличном уровне, то есть она представляет себя как делегация, но не представляет мнение всего парламента. А уже украинский парламент будет голосовать, нужно ли Украине вообще выходить, например, из парламентской ассамблеи. Ну и тут, конечно, нужно взвешивать на самом деле. Я думаю, что было бы, имело бы смысл приостанавливать участие если, да, в отдельных институтах Совета Европы, как, например, Парламентская ассамблея или Комитет министров, только в том случае, если у Украины была бы такая коалиция союзников, если бы Украину поддержали также депутаты других стран, это страны Балтии, например, возможно, некоторые страны соседи, ну, как вариант, конечно, добиться такой коалиции было бы сложно. То есть тут сейчас нужно подумать. Но как раз можно себе позволить, зная, что это каденция нынешних депутатов, нынешних депутатов Украины приходит к концу, вот тут как раз очень удобно сделать демарш, а уже следующий созыв будет решать, каким образом Украина будет представлена.
Екатерина, на саммите в Брюсселе 21 июня лидеры ЕС продолжили санкции экономические против России еще на полгода. Опасаетесь ли вы за будущие санкции, что они вот в результате такого политического сигнала, политического разворота Европы в сторону Российской Федерации могут быть досрочно каким-то образом пересмотрены под каким-либо предлогом?
Ну, я опасаюсь, я как бы давно этого опасаюсь, не только я. Я так скажу, вы знаете, у нас в основном основные страны, про которые говорилось, что они могут поставить санкции под угрозу, это были, ну, называлась Италия, называлась Венгрия, может быть, Австрия. И, в принципе, ну, практически каждый пересмотр санкций секторальных, каждые полгода, вот это оказался, ну, такими, да, волнениями с украинской стороны, скажем, тех сил, которые в Европейском Союзе болеют за Украину, поддержат Украину. Сейчас мы видим то, что снятие, по сути, возвращение российской делегации в парламентской ассамблее Рады Европы пришло под эгидой при фактически безусловной поддержке Германии и Франции. Эти страны пока что не поддерживали снятие санкций с Россией в Европейском Союзе и давили на Италию в этом вопросе. Вот я думаю, от их позиции, что вообще, зокрема, в том числе в декабре, и будет зависеть дальнейшая судьба санкций в Европейском Союзе. Но, безусловно, это плохой.
Спасибо большое. Это была Екатерина Заремба, замдиректора Центра «Нова Европа». У нас в гостях журналист-международник Алексей Кафтан. Алексей, вот сейчас Европа, мы видим, откровенно склоняет Украину к переговорам, к компромиссам с Российской Федерацией, то есть как-то ускоряется этот процесс. Чем это все может закончиться? Вот западные лидеры, что будут говорить Владимиру Зеленскому, к чему склонять?
Ну, смотрите, в принципе, здесь принципиально ничего не изменилось. Как нам необходимо было закончить войну на наших условиях 5 лет назад, да, так Европе было необходимо, и неважно каким образом, просто закончить войну. Эта парадигма с их стороны не изменилась. Да? Далее, что касается того, о чем будут говорить Зеленский. Зеленский сейчас политический легковес, и на внешней арене тоже. И пока он себя не покажет, его будут прогибать. По крайней мере, попытки такие были ранее, попытки такие будут и впредь, и я, честно говоря, не знаю, насколько долго, не берусь судить, поскольку, ну, наверное, до первого жесткого отпора. Да? Пока я не вижу, как он этот отпор продемонстрирует. Да? В то же время здесь есть один очень любопытный момент. Почему так, немножко вернусь, да, почему так важно то, что произошло в парламентской ассамблее Совета Европы. Первый момент. Санкции Евросоюза, они продолжаются. В то же время, как в ПАСЕ мы видим потепление, скажем так, ситуации. Но здесь нужно отмечать, что те же правительства, да, которые представлены и в Совете Европы, и в Евросоюзе, они одни и те же. Но это разные политические треки. Да, и, соответственно, это разные дискурсы, по крайней мере, с их позиции. Да. Здесь мы говорим так, здесь мы говорим так, это совершенно нормально. Та же Германия может давать очень жестко давить на санкции, в смысле
оказывать санкционное давление на Россию, прошу прощения, и одновременно с Россией же торговать. Это нормально, да, то есть и говорить о Северном политоке 2, и даже строить его. Для их, ну, в европейской логике это разные, не связанные друг с другом процессы, ну, скажем так, косвенно связаны. Проблема в том, что произошедшее в ПАСЕ, это, ну, первоначальный этап схемы, вот той схемы с окнами Овертона. То, что изначально рассматривается как совершенно неприемлемое, становится сначала возможным, потом вероятным, а затем единственно возможным и необходимым. Вот, поэтому риск, безусловно, есть, поскольку, опять-таки, решение ПАСЕ может использоваться в качестве прецедента.
Это такой мощный политический прецедент, то есть никаких последствий юридических, в принципе, это не несет, да, но такой мощный политический сигнал Российской Федерации, которая ни на йоту не изменила своей позиции в внешней политике, она получила. Алексей, а вы не чувствуете, что идет какая-то подготовка к большому договору, о том, о чем говорится, да?
Ну, вот давайте поговорим к большому сливу, к повторению 1938 года. Да нет, я думаю, все это гораздо круче, поскольку как таковых... вы понимаете, здесь одна проблема. Если бы в наше время там возник воскрес тиранозавр, у него бы не было естественных конкурентов, ну, кроме человека, конечно, с оружием и так далее. Вот. Здесь то же самое. Россия руководствуется тем, что она считала своими интересами на протяжении последних лет 400 по меньшей мере. Ничего не изменилось. Европа изменилась, да, она стала более динамичной, там границы более расплывчатыми, но с точки со стороны России все осталось как было. Вот в этом есть опасность. Да?
То
есть,
Россия хочет Украину, как минимум.
Да, Россия хочет Украину, но она же на этом не остановится по одной простой причине. Влияние, проекция влияния в наше время может быть совершенно разной. Это не обязательно война, да, это не обязательно вооруженные силы, это не обязательно прямые угрозы. Это может быть, опять-таки, подкуп ключевых фигур в политическом бомонде любой страны. Это могут быть экономические проекты, политически обоснованные и так далее и тому подобное. Поэтому не понимать этого европейцы тоже не могут. И так или иначе, ответные действия все равно будут. Вопрос в том, не будет ли это слишком поздно для Украины. Об ответных действиях я могу, ну, привести такой пример. Помните, благодаря прежде всего российским деньгам и российским олигархам, лондонская недвижимость стала самой дорогой в мире. Множество объектов было скуплено, опять-таки, российскими и постсоветскими в целом олигархами, после чего британское правительство все-таки приняло, значит, закон о
прозрачности,
денег. Да. И это был очень мощный удар, опять-таки, и по российской мафии, в частности, и по российским, ну, по кремлевским кошелькам.
Благодарю за разговор. Мы говорили о том, началась ли новая эра в отношениях России и Европы. Друзья, делайте свои выводы. Это был журналист-международник, редактор рубрики «Международная политика» издания «Деловая столица» Алексей Кафтан. Включалась замдиректора Центра «Новая Европа» Екатерина Заремба. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Мы яростно негодуем по поводу Европы, которая вернула Россию в ПАСЕ. Но почему нам кажется, что она должна поступать иначе? Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Журналист предлагает примерить на себя оптику условного европейского политика. Есть Украина, страна, на которую напало соседнее государство. Агрессор аннексировал один регион и оккупировал еще два. За 5 лет погибли 13 тысяч человек. Европейский политик открывает социологию и видит, что на 5-й год войны к государству-агрессору хорошо или очень хорошо относятся 57% населения Украины. Плохо или очень плохо лишь 27%. Еще 15% не определились. При этом динамика вполне очевидна, отношение улучшается с каждым годом. Вдобавок, число тех, кто хочет жить с соседом без границы таможни, достигло 48%. У европейского политика, как отмечает Казарин, нет оснований сомневаться в этих цифрах. Подробнее читайте в статье «Страна лицемеров». Проваливаемся в пропасть. Именно так реагируют дончане на то, что сейчас происходит в Урдо. Строительство остановлено, зарастают травой и саморазрушаются незаконченные объекты, закрываются магазины и предприятия. И перестал гудеть ДМЗ. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам Молчановой, заводской гудок был своего рода изюминкой Донецка, как бой курантов в Москве. Туристы, приезжавшие в город Миллиона Роз, удивлялись периодически звучащим протяжным звуком и впечатлялись, услышав историю о том, как этот гудок уже более 100 лет зовет людей на работу. Блогер отмечает, что жители Донецка привыкли определять по гудку время. Он гудел даже тогда, когда закрывались одна за одной доменные печи. Но с мая отключили котельную на заводе. Пара нет, нет и гудка. В социальных сетях пишут по этому поводу, что город осиротел. И что это даже не траур, а что-то еще хуже, потому что даже в траур гудки гудели. Подробнее читайте в материале «Из прошлой жизни остались только розы. Донецкий дневник». В Луганске вышел в свет первый художественный фильм. Наверное, не нужно долго думать, о чем он. Да, он о войне и о подвиге в ней женщины. Точнее, о судьбе женщины на войне, которая накануне свадьбы потеряла не только любимого, но и смысл жизни. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как отмечает блогер, фильм, кроме локаций, имеет мало общего с тем, что происходило и происходит в реальной жизни в так называемой республике. Возможно, и была история одной свадьбы, которая не состоялась из-за войны, но так вот... Вот возвышенно и благородно в ополчение не шел тогда никто. По словам Кучер, закрадывается один вопрос: были ли создатели фильма на этой войне? Или все снято по представлениям людей вспомогательных профессий для таких же средней руки обывателей? Подробнее в материале «Наш нескучный городок. Луганский дневник».
Ну а в ближайшие выходные День молодежи. Егор Устинов поискал, что будет происходить в эти дни в городах Донбасса.
Мирноград. Здесь День молодежи будут праздновать 29 июня на площади перед ДК «Украина». Будет водная битва, праздник красок «Холли» и концерт местных групп, а еще фаер-шоу и дискотека. Начало в 16 часов 30 минут. Авдеевка. В Авдеевке праздновать будут 30 июня. Приглашают поучаствовать в квесте. Место проведения – Народный музей истории города. Начало в 11 часов. А вечером в 19 часов авдеевчан приглашают на кино под открытым небом. Волноваха. Здесь празднование Дня молодежи пройдет на центральной площади города 30 июня. Будет фестиваль уличного танца, праздник красок, концерт и свободный микрофон. В 20 часов концерт, в 21 час фаер-шоу. Покровск. Праздновать будут 30 июня. Обещают битву диджеев, пенную дискотеку, аквагрим. Выступать будут Наталья Валевская и Дан Балан. Место проведения – площадь Шибанкова. Начало в 18.00. Мариуполь. Здесь 30 июня фестиваль граффити на базе яхт-клуба «Азовсталь». Художники города разрисуют свободные плоскости яхт-клуба и тем самым превратят его в место для проведения молодежных вечеринок. Праздник в яхт-клубе стартует в 12.00 и продлится до утра понедельника. Будут петь две мариупольские кавер-группы и О. Торвальд. До утра молодежь будут развлекать диджеи. Вторая локация празднования будет расположена в ДК «Молодежный». Активности здесь начнутся в 13.00. Фотовыставка и выставка рисунков, дискуссии и концерт КВН. Если мы что-то забыли, напишите нам в Facebook, Twitter или ВКонтакте, что будет происходить в вашем городе в День молодежи.
4 года власти США добивались экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа. 25 июня суд в Австрии удовлетворил запрос США. ФБР находится в шаге от того, чтобы заполучить бизнесмена, который может многое рассказать о связях мафии и российской власти и теневых схемах торговли газом. Подробнее расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
ФБР обвиняет Фирташа в том, что его люди якобы дали взятку в 19 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии. В США олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и полная конфискация активов. С тех пор в судах Австрии продолжалась многоуровневая борьба адвокатов Фиртеша за отказ от экстрадиции. В какой-то момент она даже дошла до Конституционного суда Австрии. Олигарх пытался доказать неконституционность соглашения об экстрадиции между Австрией и США. Но безрезультатно. Венским адвокатом Дмитрия Фиртеша в это время был экс-министр юстиции страны Дитер Бемдорфер. Имя Дмитрия Фиртеша фигурировало и в утечках сайта WikiLeaks, связанных с дипломатической почтой Госдепартамента. Якобы влиятельный украинский бизнесмен в 2008 году признавался американскому послу в Украине, что он связан с Семеном Могилевичем, которого ФБР в тот момент считало главарем главарей русской мафии, и продолжает разыскивать до сих пор. О том, что за бизнес у Фиртеша с Могилевичем, подробно писал в «Украинской правде» журналист, а сейчас депутат Рады, Мустафа Наем. В статьях говорится, в частности, как Дмитрий Фиртеш стал совладельцем компании «Росукрэнерго», которая на протяжении ряда лет выполняла функции прокладки между «Газпромом» и «Нафтогазом» при поставке российского топлива в Украину. Якобы контроль над компанией с российской стороны осуществлял лично Семен Могилевич, он же Сергей Шнайдер. Для этого у него была должность в «Газпроме». Об этом, в частности, говорила тогда Юлия Тимошенко. После ареста Могилевича в России в 2008 году Фиртеш мог унаследовать его бизнес и его связи с российскими спецслужбами. Эту версию активно продвигал в Украине блогер, активист общественного иллюстрационного комитета Карл Волов. Но кроме газового рынка у Фиртеша есть и реальные активы в сфере производства титана. Именно интерес к титановому бизнесу является краеугольным камнем обвинения США. В сентябре прошлого 2018 года в Армянске на севере Крыма произошла крупная авария на заводе «Крымский титан», которая привела к многократному выбросу вредных веществ в атмосферу. Тогда телеканал «Настоящее время» и проект «Муниципальный сканер» установили, что «Крымский титан» принадлежит бизнесмену Дмитрию Фиртешу через ряд офшорных компаний, которые позволяют ему контролировать предприятия в Крыму в обход европейских экономических санкций.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас пришло время выпуска новостей от Егора Устинова.
Кабинет министров Украины согласовал все кандидатуры президента Владимира Зеленского на должности председателя областных государственных администраций. Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус. В частности, главой Донецкой областной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Луганской – Виталия Комарницкого. Напомню, Павел Кириленко – военный прокурор из Ужгорода, который является уроженцем Донеччины. Виталий Комарницкий – ректор Луганского университета внутренних дел, бывший депутат Луганского облсовета от партии регионов. В избирательном округе номер 113 в Луганской области на досрочных выборах в Верховную Раду в качестве кандидатов зарегистрированы 4 пары однофамильцев. Данная информация указана на сайте Центра избиркома. На округе, в частности, баллотируется народный депутат текущего созыва Виталий Курила и пенсионер из Житомира Павел Курила. Также ЦИК зарегистрировал от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» кандидата Александра Лукашева и самовыдвиженца Анатолия Лукашева. При этом оба кандидата работают в благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова». Примут участие в выборах на этом округе и предприниматель Александр Зеленский, и пенсионер Василий Зеленский. В гражданской сети «Опора» отмечают, что участие в выборах людей с одинаковыми фамилиями и зачастую именами – избирательная технология. Добытый на оккупированной территории Донбасса антрацит Россия поставляет в 19 стран мира. Об этом свидетельствует исследование одной из крупных украинских энергокомпаний, которая есть в распоряжении сайта Лига.нет. Помимо Польши и Турции, которые уже становились фигурантами журналистских расследований, поставки идут в Грузию, Египет и Канаду. По подсчетам Министерства временно оккупированных территорий, из Ордло ежегодно вывозят почти 3 миллиона тонн угля. Служба социальной такси для людей с инвалидностью начала работать в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города. Социальным такси могут бесплатно воспользоваться люди с первой и второй группой инвалидности и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зарегистрированные в Авдеевке, в том числе переселенцы. Также лица пожилого возраста, которые нуждаются в постороннем уходе и не имеют трудоспособных родственников. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер этого прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс, также Радио Донбасс Реалии есть во всех популярных социальных сетях. Пишите нам там личные сообщения, предлагайте темы для наших сюжетов, оставляйте отзывы о нашей программе. Нам очень приятно. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».